Глава 18. Принц у бродяг. Вся арава поднялась на рассвете и двинулась в путь. Над головой низко нависало небо, земля под ногами была скользкая, в воздухе веяло зимним холодом. Шайка приуныла. Одни были угрюмы и молчаливы, другие сердиты и раздражительны. Все были не в духе, каждому хотелось опохмелиться. Атаман отдал Джека, так называли теперь короля, на попечение Гуга, коротко приказал Джону Кенти держаться в стороне и оставить сына в покое. А Гуга он велел не слишком грубо обращаться с мальчиком. Мало-помалу погода стала лучше, тучи поднялись выше, бродяги больше не дрожали от холода и воспрянули духом. Постепенно они развеселились, принялись зубоскалить и задевать прохожих, попадавшихся им навстречу. Это означало, что они снова стали ценить жизнь и ее радости. Их, очевидно, боялись. Все уступали им дорогу и смиренно переносили их дерзости и насмешки, не осмеливаясь огрызнуться. Они снимали с изгороди развешанное для просушки белье, иногда на глазах у владельцев, которые не только не возражали, но даже были как будто благодарны, что бродяги не захватили и изгороди. Вскоре они вторглись к небогатому фермеру и расположились как дома, пока дрожащий от страха хозяин и его домашние опустошали кладовую, чтобы приготовить им завтрак. Они трепали по подбородку фермершу и ее дочерей, когда те подносили им кушанье, и с хохотом, похожим на лошадиное ржание, обзывали их обидными прозвищами. Они швыряли кости и овощи в фермера и его сыновей, заставляя их увертываться, и шумно хлопали в ладоши, когда попадали в цель. В конце концов они вымазали маслом голову одной из хозяйских дочек, возмутившейся их наглыми шутками. Уходя, они грозились прийти опять и сжечь дом вместе с хозяевами, если те посмеют донести об их проделках властям. Около полудня, после долгой и утомительной ходьбы, арава сделала привал под изгородью за околицей довольно большой деревни. Часок отдохнули, а потом бродяги разбрелись в разные стороны, чтобы войти в деревню с нескольких концов одновременно и заняться каждый своим ремеслом. Джека послали с Гуга. Они побродили по улице, и, наконец, Гуга, не находя к чему приложить свое искусство, сказал: «Нечего украсть, жалкая деревушка. Нам придется спросить милостыню».
«Нам? Ну уж нет. Ты проси, это твое ремесло. Но я просить милостыню не стану».
«Ты не станешь просить милостыню?» — воскликнул Гуга, с удивлением вытаращив глаза на короля. «Скажи, с каких-то пор ты так переменился?»
«Я тебя не понимаю».
«Не понимаешь? Да ведь ты всю жизнь просил милостыню на лондонских улицах».
«Я? Глупец!»
«Побереги свои любезности, на дольше хватит. Твой отец говорит, что ты всю жизнь занимаешься нищенством. Может, он врет? Может, ты даже отважишься утверждать, что он врет?» — поддразнивал Гуга.
«Это его ты называешь моим отцом? Да он солгал!»
«Ну ладно, приятель, будет тебе ломать комедию и представляться сумасшедшим. Повеселился и хватит, а то как бы не нажить беды. Если я расскажу ему, он с тебя шкуру сдерет».
«Можешь не трудиться, я и сам ему скажу».
«Мне нравится твоя храбрость, ей-богу нравится. А вот рассуждаешь ты глупо. Побоев, пинков, тычков и без того достаточно. Незачем их добывать самому. Но довольно об этом. Я верю твоему отцу. Я не сомневаюсь, что он умеет врать, не сомневаюсь, что он и врет при случае, и лучшие из нас это делают. Но тут ему незачем врать. А умный человек не тратит даром такой полезной вещи, как ложь. Но если тебе не нравится просить милостыню, чем же мы займемся? Будем обворовывать кухни?»
Король сказал раздраженно: «Брось болтать глупости, ты мне надоел».
Гуга рассердился: «Послушай, приятель, ты не хочешь воровать, не хочешь просить милостыню, будь по-твоему. Но вот что я заставлю тебя делать. Я буду просить милостыню, а ты заманивай прохожих. Посмей только отказаться».
Король презрительно посмотрел на него и хотел что-то возразить, но Гуго перебил его.
«Тссс! Вот идет человек с добрым лицом. Я сейчас упаду наземь, будто в припадке. Когда этот человек подбежит ко мне, ты начни вопить, упади на колени, притворись, будто плачешь, кричи, словно дьявола у тебя в брюхе, и скажи: «О, сэр, это мой бедный горемычный брат, у нас нет друзей, именем Господа заклинаю тебя, будь милосерд, сжалься над больным, всеми брошенным несчастным бедняком, удели один маленький пенни от избытка твоего обиженному Богом погибающему человеку, и помни, не переставай выть и не унимайся, покуда не выманишь у него пенни, иначе плохо тебе будет».
И Гуго тут же застонал, заплакал, начал закатывать глаза под лоб, шататься, вертеться на месте, а когда прохожий подошел поближе, он с криком упал на землю и забился в грязи, изображая страшные мучения. «О, Боже!» — воскликнул добрый прохожий. «Бедняга, как он страдает! Я помогу тебе!»
«Ах, нет, добрый сэр, не трогай меня! Пошли тебе, Господи, всякого благополучия! Мне страшно больно, когда до меня дотрагиваются во время припадка! Вот мой брат расскажет твоей милости, что со мной делается, когда меня начинает вот это корчить! Дай пенни, добрый сэр, и оставь меня мучиться!»
«Один пенни? Да я дам тебе целых три, бедный ты человек!» И прохожий принялся поспешно шарить у себя в кармане, доставая деньги. «Вот, голубчик, возьми, получай на здоровье! Поди сюда, мальчик! Помоги мне снести твоего бедного брата вот в тот дом, где...» «Он мне вовсе не брат», — перебил его король. «Как? Он тебе не брат?»
«Вот, вы слышите!» — застонал Гуго, скрежеща зубами. «Он отрекается от родного брата, от брата, который одной ногой стоит в могиле!»
«Если он твой брат, у тебя в самом деле жестокое сердце, мальчик. Как тебе не стыдно? Ведь он не может двинуть ни рукой, ни ногой. Если он не брат, кто же он тогда? Нищий и вор!» Он взял у тебя деньги и в это самое время залез тебе в карман. Если хочешь излечить его чудом, пусть твоя палка прогуляется по его плечам, в остальном можешь положиться на Бога. Но Гуго не стал дожидаться чуда. В один миг он вскочил на ноги и умчался, как ветер, а прохожий за ним, крича во все горло. Король, горячо поблагодарив небо за собственное избавление, побежал в противоположную сторону и не умерил шага, пока не очутился вне опасности. Он свернул на первую попавшуюся дорогу и скоро оставил деревню далеко за собою. Несколько часов он торопливо шел, поминутно с тревогой оглядываясь, не гонится ли за ним. Но, наконец, страхи его улеглись, и радостное сознание безопасности охватило его. Теперь только он почувствовал, что голоден и очень устал. Он постучался было в ближайшую ферму, но ему не дали даже слова сказать и грубо выгнали вон. Его одежда не внушала доверия. Разгневанный и оскорбленный, он поплелся дальше, решив, что впредь не станет подвергать себя таким унижениям. Но голод сильнее гордости. И под вечер он еще раз попытался найти приют на ферме. Здесь его, однако, приняли еще хуже, изругали и посулили задержать, как бродягу, если он не уберется сейчас же. Наступила ночь, темная и холодная, а король все еще ковылял на усталых ногах. Ему поневоле приходилось идти и идти. Едва он присаживался, холод пронизывал его до костей. Все чувства и впечатления во время этого странствия
торжественном мраке ночи по пустынным дорогам и полям были для него новые и странны. Временами он слышал голоса. Они приближались, звучали совсем близко и постепенно замирали. Он не мог рассмотреть людей, а видел только неясные скользящие тени. В этом было что-то призрачное, жуткое, и он вздрагивал от страха. Иногда он видел мерцающий свет вдали, словно в ином мире. Иногда слышал звяканье овечьего колокольчика, далекое, неясное, приглушенное мычание коров, долетавшее до него с ночным ветром, было полно уныния. По временам из-за невидимых полей и лесов доносился жалобный вой собаки. Все звуки доносились издалека, и маленькому королю казалось, что все живое отступило от него вдаль, что он стоит, одинокий, затерянный, посреди беспредельной пустыни. Он спотыкался, но все шел и шел. Мрачное обаяние этих новых впечатлений охватило его. Порой над головой у него чуть слышно шелестела сухая листва, и он вздрагивал от этого шороха. Ему казалось, что это шепчутся какие-то люди. Он шел и шел, пока внезапно не увидел совсем близко свет жестяного фонаря. Он отпрянул назад в тень и стал ждать. Фонарь стоял возле сарая, у отворенной двери. Король подождал немного. Ни звука, ни шороха. Он так озяб, а гостеприимный сарай так манил к себе, что, наконец, он решился войти. Быстро, бесшумно прокравшись к двери, он переступил порог и в ту же минуту услыхал за собою голоса. Он поскорее юркнул за бочку и присел на корточки. Вошли два батрака с фонарем и, болтая, принялись за работу. При свете фонаря король успел рассмотреть внутренность сарая и, заметив на другом конце его что-то вроде большого стойла, решил добраться до него, когда останется один. Он заметил также, что на полпути к стойлу лежит груда попон и твердо вознамерился заставить их послужить этой ночью короне Англии. Батраки кончили работать и ушли, забрав фонарь и заперев за собою дверь. Дрожащий от холода король, спотыкаясь в потемках, поспешно добрался до попон, захватил их сколько мог и затем благополучно проскользнул к стойлу. Из двух попон он устроил себе постель, остальными двумя укрылся. Теперь он был счастливым королем, хотя его одеяла были стары, тонки и не очень грели, да вдобавок от них еще противно пахло лошадиным потом. Король продрог, его мучил голод. Но все же он так устал, что вскоре его охватила дремота. Но как раз в ту минуту, когда он готов был заснуть по-настоящему, он ясно почувствовал, что кто-то дотронулся до него. Он сразу проснулся и затаил дыхание. У него чуть сердце не лопнуло, так испугало его это таинственное прикосновение в темноте. Он лежал неподвижно и прислушивался, едва дыша. Но все было безмолвно и недвижимо. Он слушал, как ему казалось, очень долго, но все по-прежнему было безмолвно и недвижимо. Он опять погрузился в дремоту и вдруг снова ощутил таинственное прикосновение. Как ужасно прикосновение чего-то беззвучного и невидимого! Мальчик почувствовал безумный страх. Что ему делать? Это был вопрос, на который он никак не мог найти ответа. Покинуть это довольно удобное ложе и бежать от неведомого врага. Но куда бежать? Из сарая все равно выбраться нельзя, он заперт. А бродить в темноте из угла в угол в четырех стенах, как в тюрьме, когда за тобою скользит невидимый призрак, который может каждую минуту дотронуться до твоего плеча или руки, нет, это еще страшнее. Но лежать всю ночь, умирая от страха, разве это лучше? Нет. Что же тогда делать? Он хорошо знал, что ему оставалось только одно – протянуть руку и выяснить, наконец, кто к нему прикасался. Это легко было решить, но трудно выполнить. Три раза он робко протягивал руку в потьмах
и тотчас же судорожно отдергивал ее назад, не потому, что она прикоснулась уже к чему-нибудь, а потому, что он чувствовал, что она сейчас к чему-нибудь прикоснется. Но в четвертый раз он протянул руку немного дальше, и рука его слегка дотронулась до чего-то теплого и мягкого. Он окаменел от ужаса. Ум его был в таком смятении, что ему почудилось, будто перед ним еще не остывший мертвец. Он подумал, что скорее умрет, чем дотронется до него еще раз. Но он ошибся, не зная непобедимой силы человеческого любопытства. Скоро его рука, дрожа, опять уже тянулась в ту сторону, настойчиво тянулась наперекор его решению, почти против воли. Он нащупал пучок длинных волос. Он вздрогнул, но провел рукою по волосам и дотронулся до чего-то, похожего на теплую веревку. Провел рукой по веревке и нащупал невиннейшего теленка. Веревка была вовсе не веревкой, а телячьим хвостом. Королю стало стыдно, что он натерпелся столько страхов и мучений из-за таких пустяков. Но, по правде говоря, ему нечего было особенно стыдиться. Он ведь испугался не теленка, а чего-то страшного, несуществующего, что он представил себе вместо теленка. Всякий другой мальчик в те суеверные времена испугался бы не меньше его. Король был в восторге не только от того, что страшное чудовище оказалось простым теленком, но и от того, что у него нашелся товарищ. Он чувствовал себя таким одиноким и покинутым, что даже близость этого смиренного животного была ему отрадна. Люди так обижали его, так грубо с ним обходились, что для него было поистине утешением обрести, наконец, товарища, у которого, хотя и нет большого ума, но зато есть доброе сердце и кроткий нрав. Он решил позабыть о своем высоком сане и подружиться с теленком. Поглаживая рукой его теплую гладкую спинку, теленок лежал совсем близко, король сообразил, что новый друг может сослужить ему службу. Он взял свою постель и подтащил ее поближе к теленку. Потом свернулся клубочком, опустил голову на спину теленка, натянул попону на себя и на своего друга, и через минуту ему было так же тепло и удобно, как на пуховиках в королевском дворце в Вестминстере. И сразу пришли приятные мысли. Жизнь стала казаться радостней. Он уже больше не слуга преступников. Он избавлен от общества низких и грубых бродяг. Над головой его крыша, ему тепло. Словом, он счастлив. Дул ночной ветер. Он налетал порывами, от которых дрожал и трясся старый сарай. Замирал, потом снова стонал и выл по углам и под крышей. Но все это было музыкой для короля теперь, когда ему стало хорошо и удобно. Пусть дует и злится ветер, пусть плачет, свистит и стонет, ему все равно. Он только сильнее прижимался к своему другу, наслаждаясь теплом, и незаметно уснул блаженным сном, без сновидений, ясным и мирным. Вдали заливались собаки, печально мычали коровы, бушевал ветер, дождь яростно стучал по крыше, а его величество, властитель Англии, безмятежно спал. И рядом с ним спал теленок, простое создание, равнодушное к бурям и не стесняющееся спать рядом с королем.